Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи, здравствуйте. В прямом эфире ваша любимая программа «60 минут». Новостей много, и так Байден потребовал немедленно освободить журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже. При этом Вашингтон не намерен высылать из США российских дипломатов и посла Антонова в ответ на арест сотрудника американского издания. Начинаем с главной политической новости дня. Путин утвердил новую концепцию внешней политики России. США в концепции, названной главным проводником антироссийской политики. Итак, под руководством Вашингтона Запад ведет с Россией гибридную войну нового типа. В концепции предусматривается возможность принятия симметричных и асимметричных мер в ответ на недружественные действия против России. Также вводится тезис об использовании армии России для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников. Речь об отстаивании права российского народа на существование. Слушаем Путина.
Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования. И сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной концепции внешней политики Российской Федерации.
Логика документа отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили зримое ускорение с началом специальной военной операции. В частности, констатируется беспрецедентный за последние десятилетия уровень международной напряженности. Признается экзистенциальный характер угроз безопасности и развитию нашей страны, создаваемых действиями недружественных государств. Главным инициатором и проводником антироссийской линии прямо названы Соединенные Штаты Америки. И в целом политика Запада, направленная на всемерное ослабление России, охарактеризована как гибридная война нового типа. В концепции предусматривается возможность принятия симметричных и асимметричных мер в ответ на недружественные действия против России. Вводится тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников. Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие. Абсолютное неприятие неоколониальных практик и чего бы то ни было гегемонизма. Четко закреплена мысль, что мы не изолируемся от англосаксонских стран и континентальной Европы. Однако они должны отдавать себе отчет, что прагматичное взаимодействие с Россией возможно лишь при условии осознания бесперспективности конфронтационной политики и при условии отказа от этой политики в практических действиях.
Представленная концепция, думаю, служит добротной доктринальной основой для нашей дальнейшей работы по международным делам. В перспективном планировании наших действий важно учитывать всю полноту факторов и тенденций развития международных отношений. Работать на укрепление суверенитета России, повышение роли нашей страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого многополярного миропорядка.
У Запада концепция по отношению к России не меняется. НАТО открыто говорит, что цель блока – стратегическое поражение Москвы. Генсек Альянса Столтенберг сегодня заявил, что Финляндия вступит в НАТО в течение ближайших нескольких дней. Значит, что общая граница России с Альянсом увеличивается на более чем 1000 километров. Причем всего в 100 километрах от Санкт-Петербурга. Там Хельсинки уже начал отгораживаться стеной. Вот так выглядит просека, где и построят финскую ограду. Агентство Франт Пресс дает первые кадры стройки. То есть сторонников мира с Россией в Европе фактически не осталось. Этот тезис сегодня подтвердил премьер Венгрии Виктор Орбан. В интервью венгерскому радио заявил, что Запад глух к здравому смыслу. Вместо мирного трека в головах у еврочиновников тревожная эскалация. Мол, страны НАТО близки к тому, внимание, это важно, чтобы отправить свои войска на Украину. То есть третья мировая, и к ее началу у Запада, кажется, все готово. Звук свободы, именно так американцы и прозвали рев двигателей своих многоцелевых истребителей F-18 «Супершершень». И освободители из них действительно прекрасные. Только с 14 по 17 год американские F-18 сбросили на страны Ближнего Востока 100 200 килограммовых бомб. Прямо сейчас целый рой американских шершней жужжит в небе над Адриатическим морем. пропагандистских целях на борт авианосца «Джордж Буш» забросили многочисленный десант западных журналистов. Отличился ожидаемо корреспондент немецкого таблоида «Bild». Срывая голос, перекрикивая ревущие двигатели стартующих F-18, репортер заверил и успокоил немцев. Прекрасно обученные топовые американские летчики на супершершнях без проблем разберутся, как он выразился, с бездарными русскими летчиками на ржавых мигах и сушках.
Молниеносный. Маневренный. Закаленный в боях. F-18 идеальный, бесподобный. Демонстрация для представителей СМИ на авианосце США «Джордж Буш». ВМС США хотят, чтобы весь мир увидел их несравненный многоцелевой истребитель F-18 «Супершершень», гарант мощи Соединенных Штатов.
Рев же двигателя, от которого закладывают уши, сами американцы называют звуком свободы. За моей спиной каждую минуту стартуют и приземляются американские супершершни. И это, безусловно, демонстрация силы и четкий сигнал Владимиру Путину. Чтобы он со своей ржавой армией на Украине дважды подумал, перед тем, как связываться с США. Здесь же, на Джорджа Буша, прекрасно обученные топовые профессионалы, которые в любую минуту готовы защитить каждый сантиметр территории.
И на авианосце «Джордж Буш» F-18 аж 80 штук.
В рамках миссии Альянса авианосец сейчас находится в Адриатическом море, и оттуда американские супершершни могут очень быстро добраться до любой точки на восточном фланге НАТО.
Без дозаправки F-18 могут пролететь 1100 километров. А если рядом дозаправщики, супершершни могут находиться в воздухе вечно. И таким образом, благодаря F-18, США уже на протяжении 3 десятилетий господствует в воздухе.
Говорить же о недостатках столь легендарных истребителей просто глупо. Шторм, плохая видимость, прекрасно подготовленным пилотом супершершней – все нипочем. Совершать боевые вылеты они в состоянии при любых погодных условиях.
Удары по наземным целям F-18 точно наносят 200-килограммовыми бомбами с лазерным наведением. Только с 2014 года по 2018 год американские супершершни совершили 32 тысячи боевых вылетов и сбросили почти 100 тысяч бомб. Всего же на вооружении у американцев сейчас 387 F-18-ых. И попрощаться с супершершнями Пентагон планирует только в 2040 году.
Чудовищная и немыслимая Третья мировая война с ядерными пожарами уже замаячила на горизонте. Если Запад снова обманет Россию, ей придется использовать всю мощь армии, даже обогащенный уран. Батька сегодня обратился с посланием к народу и парламенту Беларуси, но содержание его речи выходит далеко за рамки национальных границ. Так Лукашенко заявил, что отдал распоряжение военным немедленно восстановить площадки, на которых были расположены советские ядерные боеголовки. Также он заявил, что при необходимости договорится с Путиным о введении в Белоруссию стратегического ядерного оружия. Никакие санкции Минску не страшны. По словам одного из лидеров союзного государства, Белоруссия будет сохранять суверенитет всеми возможными средствами, включая ядерный потенциал.
В складывающихся обстоятельствах и военно-политической обстановке вокруг нашей страны мною были активизированы настоятельно переговоры с президентом России Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах. Тогда под гарантией никаких санкций против тех, кто вывел, никакого давления, никакого планирования наступления и революции. Все растоптано. Все нарушено. Я имею право поставить вопрос вернуть ядерное оружие. Я не пытаюсь кого-либо запугивать или шантажировать, в который раз об этом говорю. Украинцы считают, что они победят. Это глупость. Невозможно победить ядерную державу. И если российское руководство поймет, что ситуация угрожает распадом России, будет применено самое страшное оружие. Этого допустить нельзя. Понимая, что Беларусь стоит на прикрытии западного фланга Союза Беларуси и России, мы с президентом Путиным приняли решение о частичном развертывании региональной группировки войск. Тренируем ее, вы слышали от президента России, о совместных планах создания соответствующей инфраструктуры на территории Беларуси. Я только хочу уточнить, вся инфраструктура создана и готова. Я хочу сказать, я отдал неделю назад распоряжение военным немедленно восстановить площадки, на которых были размещены ядерными боеголовками тополя. И должен сказать, надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда, если это надо, и стратегическое оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, там за границей, которые сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы.
Байден обратился к Путину с призывом отпустить американского журналиста, обвиненного в шпионаже Эвана Гершковича, пойманного с поличным. Так и сказал: «Отпустите его». Ну и пообещал, что США не станут высылать российских дипломатов, а именно таким действием призвал Белый дом сегодня все редколлегия газеты Wall Street Journal. Выслайте США всех российских журналистов в ответ на арест Гершковича, а также посла в Вашингтоне Антонова. В Кремле требования редакции о высылке российских репортеров из США назвали абсурдными. По словам Дмитрия Пескова, для подобных действий нет никакого повода, если они не занимаются противозаконными и вредительскими действиями. Именно этим, по данным ФСБ, занимался Гершкович, разъезжая по нашей огромной стране. Провальную миссию американской разведки на Западе назвали захватом заложника. Гершковича задержали без спецназа во время обеда в дорогом уральском ресторане «Буковский гриль». Тихо вывели на улицу, предъявили обвинение. Гершковичу 31 год, из них 6 он прожил в Москве, сменил 4 американских издания. До недавнего времени жил на даче в поселке писателей Переделкино, много путешествовал по России. В соцсетях фотографии из Петербурга, Уфы и Дагестана. Есть фото автомобиля с изображением Путина. На этом снимке Гершкович радуется недавно поставленной прививке «Спутник Ви». CNN напоминает, что в последний раз подобное случалось во времена Холодной войны при президенте США Рональде Рейгане. В 86 году КГБ арестовало по тем же обвинениям Николаса Данилова. Спустя 3 недели Данилов был обменен на сотрудника ООН и выехал из СССР. Но то, напомню, была эпоха перестройки, когда отношения между Москвой и Вашингтоном налаживались. Сейчас ситуация иная. История с Гершковичем может дать старт новой волне круговых арестов и депортаций. Заявляют об этом на CNN.
Новое тревожное ухудшение в и так напряженных отношениях.
Все больше срочных новостей поступает из России, где американский журналист был арестован и обвинен в шпионаже. Российские силовики заявляют, что Эван Гершкович, который работает на The Wall Street Journal, пытался получить секретную информацию.
Кремль несколько дистанцируется от этого ареста, объясняя это тем, что, по их мнению, Эван Гершкович был пойман с поличным и увлечен в шпионаже. ФСБ выпустило заявление, в котором говорится, что, по их словам, они предотвратили его нелегальную деятельность, этого американского журналиста, так они назвали Эвана Гершковича. Они также сказали, что он выполнял миссию для Америки и собирал секретные данные об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. От государственных СМИ узнали, что Эван был доставлен в Москву, в Лефортовский суд, где прокуратура просила заключить его под стражу. Пока до конца неизвестно, какое решение вынес суд. К этому стоит относиться серьезно. В России за шпионаж дают максимальный срок до 20 лет. Маловероятно, что в таком случае его отпустят. Но важно понимать, что шпионаж – другая категория. Эван Гершкович не обвиняется в дискредитации российской армии. Он обвиняется в попытке выдать государственные тайны России.
Путин играет во все эти игрульки с запугиваниями и балансированием на кончике ножа. Это одна из них. Однако крайне отвратительно брать заложники невинного журналиста. Я призываю администрацию сделать все возможное для его освобождения.
Я не люблю слово «предполагаю», но я предполагаю, что Путин собирает свой западный флеш-рояль. Тех, на кого он может обменять российских шпионов, задержанных на Западе. Это то, что обычно делает Путин. Как я понимаю, на Западе в заключении находится больше русских, чем людей с Запада в России. Это даст Путину больше пространства для маневра. Что теперь Байден будет делать? Кого Путин арестует следующим? Мы не знаем.
Есть ли у вас какие-то запросы к России?
Кому?
К России по поводу того, что они задержали журналиста The Wall Street Journal.
Отпустите его!
Наглый арест американского журналиста свидетельствует о снижении способности США сдерживать нападения на своих граждан. Администрация Байдена в четверг осудила задержание Гершковича, и мы в редакции нашего журнала благодарны за это. Администрации Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Выдворение посла России в США, а также всех российских журналистов, работающих здесь, было бы ожидаемым минимумом. Первая обязанность правительства США состоит в том, чтобы защищать своих граждан, и слишком многие правительства теперь считают, что не могут безнаказанно арестовывать и сажать тюрьму американцев.
Перенесемся в Министерство иностранных дел. У нас уникальная возможность поговорить с официальным представителем российского МИДа Марией Захаровой. Мария, здравствуйте. Абсолютно неадекватная реакция в Соединенных Штатах на арест журналиста за шпионаж. За что его взяли?
Добрый день, добрый вечер, Евгений, в аудитории, студия. Я хотела бы обратить ваше внимание, посмотрите, ведь даже слово, как там, свобода слова, демократия, плюрализм мнений не звучат в этих американских репортажах. А не звучат они, понятно почему, потому что они, я думаю, понимают, о чем вся эта история. А история только про одно, про то, что человек, у которого была виза, выданная как журналисту, именно так он себя заявлял, у которого была аккредитация МИДа России именно как у иностранного корреспондента, занимался деятельностью, которая не имеет никакого отношения к журналистике. И в определенный момент он был, соответственно, исходя из заявлений и разъяснений наших силовых ведомств, задержан при попытке получить секретные материалы. Собственно говоря, это и есть то, о чем говорили с поличным. Здесь нет никакой иной подоплеки в виде, не знаю, каких-то претензий к его публикациям. У нас никогда не было никаких претензий к журналистам зарубежным, неважно, американским, французским, японским, которые мы бы вот таким образом материализовывали. Если были какие-то претензии по публикации, мы давали опровержение, либо требовали публикации этих опровержений. Мы совершенно спокойно занимаемся этим достаточно давно в рубриках «Антифейки» и так далее. Если были вопросы, связанные с тем, что журналисты, иностранные корреспонденты, иностранные средства массовой информации нарушали наше внутреннее законодательство по тому аспекту, который мы называем административными правонарушениями, то, соответственно, были или решения суда, или замечания, которые получали они от наших и правоохранительных органов, или просто вот по такой, можно даже сказать, где-то, наверное, дружеской линии, когда им делали замечания, объясняли, как можно, как нельзя. Вы видели, что пандемия привнесла целый ряд новых аспектов их передвижения, получения, оформления документов и так далее. Никогда никаких вопросов к зарубежным журналистам относительно их материалов, их работы как журналистов у нас не было. И, по-моему, на протяжении десятилетий мы это доказывали. Мало того, опять же, из-за локдаунов мы во многом решали их вопросы, помогали им соединяться с семьями, добираться до своих стран или, наоборот, приезжать к нам в страну. Ситуация с этим американским гражданином иная. Он занимался деятельностью, которая не является журналистикой. И мне кажется, вот исходя из этих самых многочисленных американских репортажей, они это четко поняли. Вот вы слышали в одном репортаже, в одном из таких монологов американского эксперта или за кадровым фоне, условно, отвратительно, что вот таким образом задерживаются журналисты. Отвратительно то, что американское правительство наделяет людей, которые заявлены как журналистами, совершенно не свойственной им нагрузкой и поручает им вот такие миссии.
Призывы к расправам с российскими журналистами звучат в Соединенных Штатах. Открыто об этом говорит редколлегия Wall Street Journal и многие политики в Вашингтоне. Как будем реагировать?
Это, во-первых, еще одно саморазоблачение так называемого демократического общества, которое, конечно, проявляет себя просто как либеральная диктатура. Вы только подумайте. Даже не утруждая себя вообще какими-либо журналистскими расследованиями, а вы же понимаете, что много сейчас в Соединенных Штатах Америки или под эгидой различных американских структур выходит журналистских расследований. Так что же они не утруждают себя даже какой-то возможностью элементарной понять, что же там такое с их гражданином случилось. Они сразу переходят к действительно угрозам расправы в отношении российских журналистов. Если эта логика будет продолжаться, я даже не говорю относительно того, что она будет реализована, если эта логика в публичном пространстве продолжится, они посеют бурю.
Консульский доступ американским дипломатам обеспечен к Гершковичу?
В соответствии с нашими внутренними процедурами этот доступ, конечно, будет обеспечен. Но я хотела бы обратить ваше внимание на то, какое количество фейков появилось в американских СМИ, конечно, тут же в немецких СМИ, а они просто, мне кажется, стали как такие братья-близнецы американских изданий, когда начали говорить о том, что впервые претензий, никогда не было никаких претензий, и вот, но это не так. Как я уже сказала, было немало историй и с западными журналистами, и в частности и с американскими, и с британскими, когда они нарушали наше законодательство. Когда вы слышите эти слова «ходить по грани», когда они ходили по грани, когда им намекали или давали понять, что этим заниматься нельзя. То мы одного журналиста практически из реки доставали, потому что он занимался сбором проба воды, потом, соответственно, по решению суда, получив, так сказать, административное предписание, покинул нашу страну, то были еще попытки подобной реализации такой же деятельности. Им об этом говорили, им об этом сообщали. Были ситуации, когда информировали посольства тех стран, которые они представляют, чьи так сказать, кому принадлежат эти средства массовой информации, из какой они страны, было многое. И всегда мы находили возможность ну, максимально использовать профессионализм, который, в общем, мне кажется, мы демонстрируем не один год на информационном направлении. Еще раз говорю, и относиться к этому с и деликатностью, и в то же время не давая им возможность просто заниматься деятельностью несвойственной. Но вы понимаете, дело в том, что в данном случае были просто нарушены все возможные и законы, и нормы, и профессиональная этика. Просто не осталось никаких вариантов, настолько это было очевидно, и настолько это было уже, мне кажется, даже разнуздано. Поэтому, когда они в следующий раз будут пытаться в публичном пространстве, я не знаю, распространить какие-то очередные угрозы, пусть они лучше потрудятся и дадут себе какое-то усилие для того, чтобы все-таки своей американской аудитории рассказать правду об американском гражданине, который под прикрытием журналиста, используя журналистскую визу, журналистскую аккредитацию, пытался получить секретный материал на территории нашей страны.
Мария, вы из дипломатической династии, чрезвычайный полномочный посол. И вроде как после крушения Советского Союза не принято было использовать журналистское прикрытие для спецслужб. Что-то изменилось? Что происходит?
Вы знаете, вы как правильно сказали, все-таки человек из дипломатической сферы, поэтому вам, наверное, лучше уточнить ответ на этот вопрос у людей, которые связаны с соответствующими кругами, они вам больше расскажут. Есть, я бы сказала, ответ на этот вопрос, действительно, который я могу вам дать. Этот человек был взят с поличным. Это принципиально важно. Он был взят с поличным. Вы можете себе представить, вот на секунду, чтобы российский журналист, и что бы было, если бы российский журналист, например, был обнаружен где-то в районе американского военно-промышленного комплекса, завода, я не знаю, фабрики, при попытке взять пробы воды, взять пробы почвы, или на встрече с кем-то, кто передавал бы секретные документы о военно-промышленном комплексе США или просто чувствительные материалы, касающиеся американской национальной безопасности. Вы можете себе представить, что бы было в Соединенных Штатах Америки? А я думаю, что вы ответ прекрасно знаете, потому что они любят делать целую пиар-кампанию вокруг того, чего даже не было. Вы помните, как они придумали так называемых русских хакеров? Вы прекрасно помните, как они устраивали охоту на ведьм, когда не было даже конкретики под этим. Вот можно же себе представить, что бы было, если бы кого-то из российских журналистов в чем-то подобном могли уличить. Российские журналисты работают там именно в своем заявленном качестве. Они, обращу внимание, ходят на пресс-конференции, куда их, кстати говоря, зачастую даже не аккредитовывают, а они пробиваются туда. Они запрашивают ответы на свои вопросы, они делают репортажи, они берут интервью, в котором им также зачастую отказывают, потому что они, благодаря в том числе американским спецслужбам, маргинализируются. И американская аудитория, и американские специалисты, и американские эксперты во многом запуганы одной только перспективой пообщаться с российским журналистом. И вы, Евгения, работая в США, я думаю, не раз с этим сталкивались. Да и не только работая в США, но и пытаясь из России каким-то образом связаться с американскими экспертами. Вот можно себе представить, что бы было с американским истеблишментом, если бы что-нибудь подобное случилось вокруг российского корреспондента. Там, мне кажется, у них все же по цветам, да, распределено. Какой бы там был уровень тревоги цвета радуги?
Да, и точно бы массовые проверки всех русских репортеров затеяли бы немедленно, а то бы и выслали. В этом смысле, как вы уже заявляли, Министерство иностранных дел, все те, кто аккредитован при Министерстве иностранных дел, журналисты, который выполняет свои обязанности, продолжит свою работу.
Хотела бы обратить внимание, что этот человек не появлялся у нас на брифингах. Наверное, это не главный показатель, но это тоже, знаете, такая, в общем-то, факт в копилку. Я не видела никаких действительно журналистских от него запросов. Мы специально позвонили, поговорили. Это не так. Он в качестве журналиста себя активно или неактивно не проявлял, но проявил себя так, как проявил.
Спасибо вам большое. Официальный представитель Российского Министерства иностранных дел Мария Захарова с нами на прямой связи. Байден заявил, что трансгендеры формируют душу американской нации. Это цитата, не шутка. Белый дом опубликовал заявление лидера свободного мира, приуроченное к великому празднику. Оказывается, такой тоже есть. Дня видимости трансгендеров. Детям, которых старина Джо любит больше, чем людей, Байден уделил особое внимание, посетовал на дискриминацию детей и трансгендеров, пообещал и дальше бороться за их права. Чтобы каждый юнец, в том числе трансгендер, знал, что он создан по образу и подобию Божьему. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер попробовала расшифровать слова Байдена про трансов, заявив, что сердца всех американцев обращены к ЛГБТК+ сообществу, потому что извращенцы находятся под ударом. Хотя все равно все наоборот. Я просто напомню, что несколько дней назад 28-летний трансгендер расстрелял и убил 6 человек в американской школе, включая 3 маленьких детей. В общем, вся Америка ускоренными темпами летит в какой-то мрак. При этом учебные заведения США держат планку Байдена на стабильно высоком уровне. В Канаде выборы еще не скоро, а вот в США избирательная кампания началась с сенсации. Присяжные большого жюри выступили за предъявление обвинений главному кандидату от республиканцев, миллиардеру Трампу. Значит, Дональд официально вошел в историю, ведь впервые в США президент, хоть и бывший, становится фигурантом уголовного дела. Дальше даже бабника Клинтона не смогли наказать. Сам Трамп нагнетает, мол, обвинения против него уже склепали и грозят согласить в ближайшие дни. Весь сыр-бор, напомним, начался в 2018 году, когда экс-адвокат Трампа Майкл Коэн признал, что передавал порнозвезде Стормы Дэниелс 130 тысяч долларов за молчание о сексе с Трампом в 2006 году на диване дорогого отеля. По документам выплата проходит как оплата юридических услуг. Следователи считают это подлогом, коррупцией и злодейством. Присяжные Манхэттена проголосовали за предъявление обвинений Трампу. По данным СМИ, содержание обвинений обнародуют в ближайшие дни. Трамп назвал происходящее политическим преследованием, крупнейшим вмешательством в выборы в истории. Еще заявил, что прокуратура Манхэттена, прокурора Манхэттена Элвина Брега пристроил и содержит лично Джордж Сорос. Тем временем поддержка Трампа неуклонно растет вопреки всему. Сейчас его поддерживают более 50% республиканцев. За месяц уровень его поддержки вырос на 11%, достиг 54%. Ближайший преследователь Десантис, у него всего 24% поддержки. Сам губернатор Флориды Десантис заявил, что штат, там находится резиденция Трампа, Мар-а-Лаго, не будет помогать возможной экстрадиции Дональда, учитывая сомнительные обстоятельства дела. То есть скандал. И очевидно, это только начало. Байден сводит счеты. Трамп ему мешает, его якобы по закону сажают. При этом вероятность того, что Трамп пойдет на сделку со следствием о признании вины, равна нулю, заявил его адвокат. Он отметил, что прятаться в своем имении экс-президент не станет.
Срочные новости. Впервые в американской истории выдвинуты обвинения против бывшего президента. Этот день войдет в историю Америки как один из самых темных дней. Окружной прокурор Нью-Йорка по имени Элвин Грег выдвинул обвинение против Дональда Трампа за то, что он в частном порядке урегулировал разногласия с женщиной 7 лет назад. Главный свидетель Брега Майкл Коуэн – осужденный преступник и лишенный лицензии адвокат. И Сторми Дэниелс – порноактриса, которая клянчила деньги за свое молчание и работала с Майклом Авенати. Еще один осужденный преступник, который по странному стечению обстоятельств представлял интересы женщины. женщин, которые обвиняли в сексуальных домогательствах Бретта Кавана. Где здесь преступление? Адвокат урегулировал все разногласия с этой женщиной. Интересно, сколько таких случаев было у Билла Клинтона и сколько таких вопросов решали конгрессмены? Мы слышим, что демократы каждый раз говорят нам, что частная жизнь – это частная жизнь. Все было по согласию. Или согласие внезапно стало преступлением, и получается, они преследуют бывшего президента за то, что у него был секс, причем Трамп сам это отрицает, говорит, что у него просто вымогали деньги.
Выдвинуты обвинения против бывшего президента США, выдвинул их прокурор в том округе, где некогда жил Трамп. Поэтому такой посыл очень важен, и я думаю, что это положит начало других обвинений, которые мы увидим.
Трамп обвиняется не в том, что он заплатил деньги за молчание. Это само по себе не является преступлением. Внимание следователей привлекли фальшивые бухгалтерские документы в компании Трампа. То есть, по сути, Дональд Трамп после того, как у него была связь с порнозвездой Сторми Дэниелс, попросил своего помощника Майкла Коэна заплатить ей за молчание $130,000. Так как после того, как он выиграл выборы, он опасался, что она сделает эту историю достоянием общественности. А возместил деньги Коэну он уже через свой избирательный штаб. Вот в чем обвиняется Трамп.
Для политической системы эта история не очень хорошо выглядит. Впервые в истории будет создан прецедент ареста президента. Последний раз похожий случай был в 1872 году, когда президенту Гранту предъявили обвинение в нарушении скоростного режима его лошади в Вашингтоне.
То есть такое уже было?
Такое уже было. Я хочу сказать, что тогда эти обвинения имели смысл, так как его повозка могла кого-то покалечить. А то, что мы видим сегодня, это отвратительный политический трюк Элвина Брега. Это окружной прокурор США. И это выборная должность. И он избирался на обещаниях что-то вроде «я смогу достать Трампа». Он также обещал снисходительно относиться к преступникам. Что это говорит о нью-йоркцах и их приоритетах? Это их дело. Но дело не в этом. Дело в том, что это в высшей степени политизированное дело. И мы слышим, что даже демократы говорят, что это перебор. В большинстве случаев то, в чем обвиняется Трамп, считается проступком, а они пытаются все это привязать к средствам его избирательного штаба и сделать из этого уголовное преступление.
Когда жюри присяжных голосуют за то, чтобы предъявить обвинение, будь то президент или нет, каков процесс?
Процесс тот же самый, когда против кого-то выдвигают обвинение в том, что он избивает своего партнера. Его арестовывают, берут отпечатки пальцев и надевают наручники. Других вариантов нет. Если что, ему придется пройти через такую процедуру. И я думаю, что фото арестованного Трампа уже на следующий день будет на 10 миллионах футболок. Он ничего не может поделать, если только не убежать в Канаду. Не думаю, конечно, что они его туда пустят, но, в общем, уехать куда-то, на остров в Тихом океане. Но теперь ему придется поднять брошенную ему перчатку, и станет ясно, сможет ли он защитить свою репутацию. У него есть несколько вариантов. Он может слезно раскаяться перед судьями, или он может повести себя как серьезный парень и показать своим сторонникам, что он не боится этой системы, и он не должен ее бояться. Знаете, если правительство США вцепляется в тебя когтями, то первое время вырваться сложно.
Американский народ не будет терпеть эту несправедливость, а Палата представителей привлечет Элвина Брага за его беспрецедентное злоупотребление властью к ответственности.
Сегодняшний день – это день, когда мы перестали быть конституционной республикой и стали банановой республикой. У нас больше нет верховенства права, его заменило верховенство воли отдельных людей. Очень коррумпированных людей, крайне коррумпированного политического класса, которому плевать на закон, они просто охотятся за своими политическими оппонентами.
По всей видимости, соровский прокурор с Манхэттена Элвин Брэг все-таки выдвинет обвинение против моего отца. Давайте скажем ясно, ребят, это дерьмо на уровне коммунизма. От этого покраснели бы Мао, Сталин и Пол Пот.
Накануне Трамп заявил, что неадекватная риторика американских политиков во главе с Байденом лишь провоцирует Третью мировую. Ну а киевский режим допустил оговорку по Фрейду и признал, что именно ВСУ являются оккупантами. Минобороны Украины опубликовала в Твиттере видео с западной военной техники. Глава ведомства Резников на нем прокатился на американском БТР «Страйкер». Все это сопровождалось словами на плохом английском языке. Это оружие поможет нам оккупировать украинские территории. Позже ролик заменили на новый, где территории собираются уже освобождать. Ночью российские ВКС нанесли целую серию ударов по военным объектам Украины. Подтверждены попадания в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской и Киевской областях. Работали геранями и калибрами. Сообщения о поражении гражданских объектов нет. Били по военным и энергетическим объектам. Также удары были нанесены по Часову Яру, городу-спутнику Артемовска, также в районе Славянска и Краматорска, но там сейчас удары наносятся каждый день. Цель — уничтожить поступающие натовские резервы. Перемогу уже не слишком верят киевские чиновники. Глава МИД Украины Кулеба призвал не обольщаться и не рассматривать готовящееся контрнаступление Киева как решающий момент войны. То есть в Киеве заранее решили подстелить соломки и приготовить пути для отступления, принижая значимость, как мы надеемся, будущих поражений. Что в Артемовске смотрим.
Вражеские гаубицы и танки непрерывно стреляют вдоль линии боевого столкновения. От Белогоровки на границе Донецкой и Луганской областей аж до южных окрестностей Бахмута постоянно вспыхивают интенсивные противостояния. Севернее Солидара основные усилия наши воины теперь прилагают, чтобы остановить штурмы вражеской пехоты.
Окрестности Бахмута и до границы Донецкой и Луганской областей на северо-востоке. Враг не отказывался от намерений атаковать, говорят украинские защитники.
Они тут не отказывались от наступательных действий. Возьмем от Бахмута и аж почти до Лисичанска, заканчивая Белогоровка, Кременная и дальше. Эта линия остается активной.
Ежедневно. Такого не было, чтобы они не наносили какого-то поражения. Такого дня еще не было.
Большое количество интенсивных стрелковых боев.
На некоторых отрезках биться эдельвейсом приходится сейчас на откровенно мизерных дистанциях.
Сейчас у нас передовые позиции, это 70 метров. Это очень близкие бои.
Словосочетание «пули свистят над головами» тут не яркий, красивый эпитет, а ежеминутная реальность.
И сюда долетает, над головой свистит.
Треба терміново летіти.
Пули летят. Ты не отреагируешь просто. Не отреагируешь, и все.
Пехотный бой между статическими позициями – это очень сложно. Интенсивность работы наших беспилотников, в частности ударных, можно отследить по этой цепи.
Скажите, за ось цим ланцюгом.
Это кольцо от чеки гранаты F1. И это только за вчерашний день. Но, по правде, говорят военные, есть значительно более длинные.
Еще больше. Там метров 7-8.
Москва. Российские войска выкатывают тяжелую артиллерию и ведут бомбардировку ВСУ с воздуха. Aerial bombardment. Украинские войска ведут ожесточенные бои. Это солдаты 1-го штурмового батальона, сражающиеся на окраинах Бахмута. Бахмут является горьким подтверждением интенсивных боев и разрушений в ходе самой продолжительной кровопролитной битвы войны.
Город постоянно обстреливается бомбами и минами. На улицах практически никого нет.
Еще в январе мы почти каждый день были в Бахмуте. Но с 21 февраля украинцы объявили город красной зоной. Поэтому волонтеры и журналисты просто не могут туда попасть. Но мы слышим, что украинцы по-прежнему контролируют, возможно, 40% города. Или меньше, и что они потеряли много позиций за последние несколько недель. Но ВСУ настаивает на том, что линии фронта слегка стабилизировались. Мы же считаем, что там происходит невероятная бойня. На окраине Бахмута развернуто много украинских войск. Они вырыли оборонительные позиции. В этом районе много бронетехники. Так что в случае, если украинцы больше не смогут удерживать сам город, они будут удерживать возвышенность к западу от него. Очевидно, что русские имеют огромное численное превосходство и, конечно, преимущество в плане вооружения.
Трудно установить количество жертв, а также уровень контроля территории с обеих сторон. На это есть несколько причин. Конечно, мы не находимся на месте событий. Украина выпустила очень жесткие цензурные ограничения для защиты расположения своих. Так что это очень сложно. И, конечно, у нас есть две конкурирующие версии. Одна из Москвы, другая из Киева. Однако, в конечном итоге, ВСУ признают наступление российских войск.
Вот что сейчас происходит на фронте. Ситуация здесь остается
становится очень и очень опасным для Украины. Ожесточенные бои ведутся в самом центре города. Российские штурмовики продвинулись еще на 700 метров к западу. То же самое происходит и здесь, на востоке. То есть все сводится к тому, чтобы отрезать город и заставить бойцов ВСУ сдаться. Президент Зеленский четко дал понять, что никто не собирается сдавать город. Ведь если это случится, то его граждане могут и не понять, почему даже западным оружием их войска несут такие колоссальные потери.
Уже всем на плане ясно, что Украина потеряла много людей в битве за Бахмут. Не ясно, сколько именно, так как ВСУ не указывает свои потери. Но доказательством этого является то, что Россия пока что так и не взяла этот город под полный контроль. Бои продолжаются. Это происходит в тот момент, когда в страну поступает новая американская техника, которую они демонстрировали во время удара. И одна из них — БТР. Это показывает, что здесь находится новейшая техника, и это количество, безусловно, растет. Возможно, мы достигаем момента, когда Украина может быть готова нанести ответный удар по русским. Но нет прямых доказательств того, где это произойдет и когда именно это произойдет.
Сможет ли западная техника повлиять на войну в целом? Я сомневаюсь. Фронт слишком длинный. Его протяженность более 700 километров.
Сегодня, напомню, президент Лукашенко также призвал стороны конфликта к немедленному прекращению огня. Россия это заявление приняла к сведению. СВО продолжается. На Западе, в Белом доме считают любое прекращение огня, любое возможное перемирие уловкой России для перегруппировки. Кирби сказал, что это циничная уловка. Прямо сейчас в Нью-Йорке проходит Совет Безопасности, посвященный размещению в Беларуси российского тактического ядерного вооружения. И, к слову, накануне я посмотрел одно интервью западному изданию, очень известному, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. «Новая газета» признана иноагентом. И он заявил, рассказывал миру англосаксонскому, что россиян готовят к ядерной войне. Россию втягивают в ядерную войну. Россиянам пропаганда пытается объяснить, что ядерная война – это нормально. Зачем пороть такую чушь? У меня вопрос, но он, конечно, риторический. Действительная позиция России и всех разумных людей прозвучала сегодня еще раз в здании Совета Безопасности ООН. Россия подтверждает, что в ядерной войне не может быть победителей, ни бензя, на заседании Совета Безопасности ООН. Напомним, меморандум, подписанный между Си Цзиньпином и Путиным в Москве совсем вот недавно. В ядерной войне не может быть победителей. Ядерная война никогда не может быть развязана. Это фактически точная цитата. Зачем Муратов врет? Прошу.
Горячие предстоят выходные. Я думаю, сегодня многие поставят, будут держать пари, чем же закончится история со стариной Трампом. Я бы поставил на то, что он выстоит. Он готов к этой драке и видит в этой драке даже определенные плюсы для себя. Я думаю, что сегодня многие после заявления Байдена про трансгендеров подзовут к себе своего ребенка, в том числе в Соединенных Штатах Америки, но это может произойти и во многих других странах мира, и скажут ребенку: если к тебе подойдет эта мерзость раскрашенная, ни в коем случае не заговаривай с ним. Это опасно, и это тоже хорошо. Но самое лучшее настроение, мне кажется, ожидает политическую элиту Европы, Вашингтона. Это после сегодняшнего совещания с участием президента и обнародования новой версии нашей внешней политической доктрины. Ну и, конечно, после сегодняшних выступлений и заявлений Александра Григорьевича Лукашенко. Буквально два слова вот об одном эпизоде, который вы показали. Это когда этот парень из Бильд восхищался супершершнями и назвал наши самолеты ржавыми мигами и сушками. Очень неудачно он время выбрал для этого сравнения, потому что буквально пару дней назад весь мир наблюдал, как наша ржавая авиация блистательно облила холодным керосином американский беспилотник, который благополучно затонул в водах Черного моря, показав и виртуозность пилотажа, и возможности нашей боевой авиации. Я уж не говорю про то, что наши «Посейдоны» способны запросто лишить вот эти супершершни места, с которого они сегодня взлетают. Это как раз средство борьбы с американскими авианосцами. Но все-таки давайте о самом главном, о нашей внешнеполитической доктрине. Вы знаете, когда не так давно мы обсуждали в этой студии известный сюжет, когда Британия заявила, что готова поставить на театр военных действий на Украину свои боеприпасы с объединенным ядерным зарядом. Вот в этой студии прозвучал термин о том, что нельзя отвечать симметрично. Надо отвечать на это асимметрично, потому что это новое совершенно состояние войны, и, как сказал наш президент, это использование боеприпаса с ядерной начинкой, это уже другое качество военного противостояния.
С ядерной компонентой.
С ядерной компонентой, скажем, да, более точно с ядерной компонентой. Мне представляется, что вот этот вопрос об асимметричности, он вообще принципиален с точки зрения понимания того, что происходит сегодня в мире. Опять же, совсем недавно наш президент сказал о том, что в 6 странах мира, как известно, размещено американское ядерное оружие. А вообще напомню, что всего в мире более 800 американских военных баз. У нас же количество военных баз измеряется вот количеством пальцев на одной руке.
И не когда... то чтобы это хорошо в нынешних условиях.
Вот как раз я хочу сказать. И когда мы сделали заявление о том, что в Белоруссии завершается строительство хранилища для наших тактических ядерных компонентов, и что там будут размещены наши ракеты среднего радиуса действия, наши отечественные в союзном государстве, шум поднялся просто невообразимый. Кто только на Западе на это не отозвался, и кто только на Западе нас за это не осудил. Скажите, а где ж тут симметрия? Мы сегодня, опять же, возвращаясь к тому, что сказал Лавров по поводу существа нашей внешнеполитической стратегии, мы сегодня имеем в лице Соединенных Штатов того противника, который ставит перед собой задачу уничтожения, публично ставит задачу уничтожения российского государства, причем военными средствами, военными инструментами. Это означает только одно, что вопрос о симметрии и асимметрии приобретает для России совершенно сакральный смысл. И военные эксперты, наверное, может быть, в чем-то меня поправит Михаил Михайлович, как всегда, но не даст ты мне и соврать, что не все еще системы вооружений применяются Российской Федерацией на поле боя именно в силу их разрушительных свойств, именно в силу того, что пока еще есть для нас самих установленная черта, которую мы не переходим по причинам абсолютно гуманитарным. Военные обстоятельства могут продиктовать для нас совершенно другие задачи. И я не исключаю, что вот как раз термин об асимметричности нашей внешней политики – это как раз ответ на эти вопросы. Ну и, конечно, Александр Григорьевич, он просто сегодня порвал информационное пространство, потому что я представляю, сколько же сегодня будет вот этих вот экспертов, которые будут чесать себе затылок и думать, а что все-таки стоит за его словами о том, что на территории Белоруссии может быть размещено и стратегическое наступательное ядерное оружие Российской Федерации. При этом военные понимают, что вот большого смысла для Европы это не имеет, поскольку есть баллистическая ракета, как известно, летит по определенной траектории, и стрелять ракетой из территории Белоруссии там, по Варшаве, баллистической ракетой стратегического типа, никакого смысла нет. Но само это заявление, конечно же, будет... вот под лупой рассматриваться и военными экспертами, и политиками для того, чтобы понять, что же все-таки за этим стоит. А за этим стоит самое главное. Мы, наконец, в публичном пространстве начали называть вещи своими именами. Мы начинаем, наконец, говорить, что мы точно сделаем то, что вы от нас не ожидаете, потому что мы раньше этого не делали. Высылают дипломатов на Западе 5. Давайте мы тоже выслем 5. А почему 5? Ну, почему 5? Вот эта симметричность, в которой мы жили некоторое время, соблюдая вот эту аккуратность, она, мне кажется, стала уже мешать эффективности наших действий как в дипломатии, так в большой политике, так и на поле боя. И поэтому я вижу в том, что говорит сегодня наш министр иностранных дел, расставляя акценты нашей внешней политической доктрины, что мы наконец-то начинаем разговаривать с нашим оппонентом на том языке, который он хорошо понимает. Он понимает язык силы, язык аргумента, против которого он не имеет своего аргумента. Ну и 2 слова про этого парня, который в Свердловске, в Екатеринбурге, занимался шпионажем, и вот вся та истерика, которая вокруг этого возникла. Я попытался вспомнить, а были в истории взаимных шпионских, так сказать, обвинений случаи, когда арестованный шпион сразу признавался в том, что он шпион. Я вспомнил такой случай. В 1974 году ГДРовский разведчик Гюнтер Гийом, который был советником Вилли Бранта, тогдашнего канцлера, в момент ареста сказал: «Я, офицер разведки ГДР, прошу относиться ко мне сообразно моему статусу». Он сделал публичное заявление. И был через 6 лет благополучно, через 7 лет благополучно обменен на другого шпиона, которого поймали уже ГДРовские спецслужбы. И не знаю точно на кого, наверное, это есть где-то в истории. Во всех других случаях, как правило, задержанные шпионы, разведчики, они молчат до последнего, не раскрывают ничего, ну, по крайней мере, большинство из них точно не признается в том, что вели шпионскую деятельность, как раз рассчитывая на то, что потом они будут обменены на каких-то своих коллег из других стран. Я думаю, что вот этот парень совсем не нужен для того, чтобы его на кого-то обменивать, потому что если бы цель была такая, то, я думаю, там бы сидела бы уже, там, я не знаю, целая куча этих и дипломатов, и журналистов. Кстати, ну что, секрет, что ли? Вот это знает Женя, это знает любой человек, который жил за рубежом. Я жил в Германии. Когда работники соответствующих дипломатических ведомств имеют соответствующий статус, все знают, что они сотрудники. И вопрос только, попадется или не попадется, перейдет границу допустимого или не перейдет. Хотя все знают, что он действительно является представителем соответствующей...
Есть официальные резиденты.
Абсолютно так обстоит дело. И при случае, когда возникает вот такая война шпионажей и шпионских обвинений, тут же появляется человек, которого под сурдинку, так сказать, арестовывают, ровно для того, чтобы, как я уже сказал, симметрично ответить на ту или иную ситуацию. Поэтому никакой нужды арестовывать этого человека для кого? Для того, чтобы потом его на кого-то обменять, конечно же, нет. Да и вообще, ну, журналист, ну, там, сидел себе бы, писал, как многие другие, и ничего бы не происходило. Поэтому я уверен, что в нужный момент появится и запись, и информация, как это, как правило, бывает, которая будет свидетельствовать о том, что парня задержали, что называется, прямо на месте преступления со всеми вытекающими последствиями, потому что никакой нужды в противном случае не было бы его задерживать и арестовывать. Поэтому я думаю, как раз, вы знаете, у меня сегодня очень хорошее пятничное настроение, именно потому, что я услышал из уст моего министра иностранных дел то, что давно уже хотелось услышать. То, что, кстати, давно хотят услышать от наших политиков, от наших ведущих экспертов, наши телезрители. Очень хороший пятничный ветер.
Но врагами мы так и не назвали. Ни Соединенные Штаты, ни страны Запада в внешнеполитической доктрине. Хотя они открыто говорят. Противник,
это тоже вопрос,
враг.
Вопрос нашего...
Это к теме вещей своими именами. Они открыто говорят, используют термин «враг» в официальной риторике. Мы по-прежнему
Телеграм.
Это такой нам симметричный подход.
Да, я думаю, нам проще всего будет выйти вот сейчас на улицу и спросить всех там проходящих мимо, кто такая сегодня Америка для нашей страны. И вам в 99 случаях скажут «враг».
Да, но история с журналистом, конечно, как для репортера, для меня, она чувствительна для всего журналистского сообщества. Я не случайно спросил Марию, с которой мы вместе, кстати, пересекались, очень долго работали вместе в Нью-Йорке, но не принято. Не принято. Это определенные грани и красные линии, если хотите,
впереди. Это как раз ответ на вопрос. Именно потому, что не принято, никто бы не стал специально арестовывать этого парня, если бы к этому не было оснований.
С одной стороны, понятно, что дело засекречено, да, то есть уже гриф совершенно секретно. А с другой, конечно, хотелось бы увидеть, как брали с поличным, и знать подробности. Пожалуйста.
Знаете, если честно, я не очень понимаю, почему мы с таким упорством, может быть, асимметричным, держимся за рудименты уже давно ушедшего мира. Ну, госпожа Захарова сказала, человек, аккредитованный на брифинге, не ходил, журналистской работой не занимался. Ну, какой он журналист, если он не занимался журналистской работой? Извините, он шпион.
То есть, если он не ходил на брифинги, знаете, это не значит, что он не занимался журналистской работой.
Нет, нет, она сказала две раздельные вещи. Что он, во-первых, не ходил на брифинги, и, во-вторых, он не занимался этой работой. То есть, он мог не ходить на брифинги и писать статьи. Судя по всему, он этого не занимался. Дальше. В чем смысл существования журналистов других государств на нашей территории? В том, что эти журналисты, в меру своего понимания, про нас рассказывают своим обществам и способствуют тем самым взаимопониманию. Мы держим на своей территории безумное количество журналистов, которые занимаются на нас откровенной клеветой. И ничем больше. Зачем мы их здесь держим? Мы имеем на своей территории огромное количество иностранных дипломатов, которые вместо поддержания отношений занимаются их разрушением. Зачем мы их здесь держим? У нас были, кстати говоря, случаи, когда высылали журналистов за клевету, по сути дела, на нас. Это было лет, наверное, 15 назад последний раз, но такие вещи случались. И вот почему мы ждем, доводим дело, грубо говоря, до шпионажа, я не очень понимаю. Это первое. Потому что, ну, да, хорошо иметь посольство, если они не занимаются выдачей виз, если они не занимаются развитием двусторонних отношений, как посольство многих западных стран. Ну, пусть там сидит посол, мы его торжественно будем охранять, а все остальные пусть едут домой. Зачем они здесь нужны? Да, у нас тоже будут аналогичные процессы, но нашим дипломатам и нашим журналистам все равно не дают работать. В чем проблема? Дальше. Меня потрясла реакция, ну, в очередной раз, да, это уже вещь привычная, но всякий раз она заново. Реакция американских медиа на это задержание. Никто не требовал доказательств, обратите внимание. Никто не кричал, как это в фильме, где ваши доказательства? Предъявите. Это даже не обсуждалось. У них в голове абсолютно жесткое понимание. Первое. Гражданин Америки, гражданин США, может творить все, что угодно, и это нормально. Второе. Что бы ни сотворил гражданин США на территориях, которые они считают своими колониями, он не подсуден. Это на самом деле круче, чем во времена Римской империи. И это стало у них общественной нормой. Это стало фактом. И если вы, господин Байден, говорит, отпустите его, ну хорошо. А если господин Байден хочет, чтобы мы отпускали шпионов, может быть, предложить ему, как это у нас называется, непростые решения, да? Спрямление, нет, это у нас называется, сейчас, жест доброй воли. Пусть он подаст пример, в конце концов. Потому что американские спецслужбы захватили по всему миру огромное количество наших сограждан. Причем именно захватили, провоцируя, предъявляя фиктивные обвинения и так далее.
Вывозя их из других
стран. Вывозя их из других стран, в том числе незаконно, даже по американским меркам. Эти люди сейчас сидят на территории Соединенных Штатов Америки. Отлично. Если этот дедушка действительно сказал что-то осмысленное, а не просто отреагировал на случайный внешний раздражитель, пусть покажет пример. Мы сделали такое количество жестов доброй воли, что уже хребет ломит от этого. Дальше. Вот мы показываем этих трансгендеров, чтобы мы понимали, с какой цивилизацией и с чем мы, строго говоря, воюем. Потому что с религиозной точки зрения это сатанизм, с обыденной точки зрения это самоуничтожение. Но при этом мы не говорим политкорректно, щадя чувства людей. Уж извините, я сейчас не пощажу чувства многих людей, что трансгендеры очень сильно отличаются от обычного человека тем, что они должны постоянно принимать очень сложную и достаточно дорогую терапию, что многие из них испытывают очень серьезные боли. И, кстати говоря, чтобы заглушить эту боль и чтобы оплачивать эту терапию, они должны заниматься очень большой активностью. И, наконец, самое главное, что до 40 лет, в крайнем случае до 45, доживают совсем-совсем немногие. Потому что то, что творится с человеческим организмом, это не просто неизучено, это неописуемо. И человеческий организм не рассчитан на такие стрессы, и он разрушается крайне быстро. То есть, когда детей агитируют за вот это вот надругательство над собой, разрушение своей природы, это не только то, что у них не будет потомства, не только то, что у них не будет здоровой психики, это еще то, что у них крайне короткий будет срок существования их на этой планете. Это серьезно. Мы об этом политкорректно умалчиваем.
Ну почему? Вы сейчас сказали.
А я не политкорректный человек, я Хорошо. Говорю как есть. И, наконец, очень важное.
Про трансгендеров одну фразу буквально вы продолжите. Знаю лично семью, вы же сказали, да, работал долго за границей, остались там знакомые, которая уехала из Канады из-за законов о смене пола для детей. Боятся именно этого. Уехали в другую страну.
Но в Канаде есть и другие вещи, которых стоит бояться, потому что они от идеологии безбрежных прав человека дошли до легализации легких наркотиков. В Британской Колумбии, если кто-то подходит к полицейскому и требует дозу героина, полицейский обязан ему эту дозу предоставить. И это просто реально разрушение народа, разрушение страны. Теперь про Трампа. Можно к нему как угодно относиться, но Трамп один раз спас мир от Третьей мировой войны. Потому что если бы была Хиллари Клинтон, то это была бы Третья мировая война.
Давайте послушаем Трампа про Третью мировую войну.
Calling Russia. Называть Россию бензоколонкой с кучей ядерного оружия и называть Путина авторитарным заправщиком с наследием ядерного оружия из старого Советского Союза – это именно тот тип простодушного мышления, который привел к десятилетиям неудачной дипломатии и в конечном итоге к войне. При моей администрации мы были жесткими по отношению к России, но мы также продемонстрировали уважение к России и российскому народу. Мы продемонстрировали понимание российской истории и того факта, что Россия потеряла более 20 миллионов жизней во Второй мировой войне. Они сражались вместе с нами. Подобная риторика неоконсерваторов, высмеивающая ядерное оружие России, а также намеки на то, что Путин должен быть судим и предположительно казнен как военный преступник, только увеличивает вероятность смертоносной ядерной эскалации.
И то, что этот старик, на самом деле, и лузер по американской терминологии, сделал вообще как ребенка Де Сантиса, который молодой, красивый, энергичный, умный, и все у него в порядке, маленькая проблема. Он встраивается в общую повестку дня, которую Трамп разрушает. Показывает, что американское общество понимает угрозу Третьей мировой войны, очень боится ее и видит единственного спасителя – вот в этом вот человеке, который для многих кажется смешным. И последнее. Я поддерживаю критику, вежливую, корректную, завуалированную, в адрес нашего замечательного руководства, которое здесь прозвучало, но наши проблемы – это болезни роста. Потому что мы создали принципиально новую, мы лидеры в этом мире, в управлении на основе цифровых платформ, не социальных, а управленческих платформ. Они имеют свои объективные ограничения, которые нам предстоит преодолевать. И та ограниченность нашей политики, против которой мы справедливо возмущаемся и боремся, она во многом является именно болезнями роста.
Пожалуйста.
Ну, конечно, главное сегодня событие, уже Олег Викторович об этом говорил, и вы в вводной части, конечно, подписание нашим президентом долгожданной, долго готовившейся и такой очень важной стратегической концепции, внешнеполитической концепции России. Причем понятно, что вот эти 76 пунктов или положений – это огромный документ, но уже видно даже при беглом просмотре, 2/3 – это либо радикально обновленные, либо абсолютно полностью новые позиции. Это отдельная большая тема. Я просто буквально два штриха вот к тому, что уже Олег Викторович говорил. Первое. Документ «Концепция внешней политики» это отражает нынешние условия, пока, слава богу, в кавычках военного времени. В кавычках. Дай бог. Но по духу, по энергетике, по подаче это именно этот документ. И вторая вещь, тоже очень важная. Концептуально на этом уровне, практически впервые, сформулировала вот эта вот идея «Россия-цивилизация». То есть российское государство-цивилизация и дано определение. Это евразийская и евротихоокеанская держава. То есть вот эта ось ЕАЭС, Евразийский экономический союз, ШОС, один пояс, один путь, АСЕАН, вот эта гигантская евразийская ось, это основа по этой концепции вот этого строящегося, не просто, не американского мира, так скажем.
Вопрос о базах, о базах.
Да, вторая вещь. Там сказано, приоритетные союзники Китай и Индия. По Китаю мы вообще видим удивительные вещи. После московского саммита Си Цзиньпин импровизирует. Посмотрите, перекликается с известной классической высказыванием, такого военного теоретика древнего Сунь Цзы. То есть неважно одержать 100 побед в 100 битвах, а важно выиграть эту победу, победить врага без начала войны, без битвы. Смотрите, что делает Си? Первая опция. На наших практически глазах, практически за последний год и сейчас, Си Цзиньпин умело очень расширяет вот эту юаневую зону. То есть иранская сделка юаневая, есть российская, естественно, есть саудовская, латиноамериканская, африканская. И возникает вопрос. Товарищ Си Цзиньпин замахнулся на западное святое?
На гегемонию?
На Бреттон-Вудскую систему он замахнулся. Но, как говорится, на их все. Понятно, что он разрушать сегодня-завтра не собирается, но совершенно точно. Китайское руководство умело ввинчивает, встраивает свои, в кавычках, юаневые мины вот в эту глобальную долларовую структуру. Они тикают, когда они взорвутся. Одному товарищу Си известно. Но они взорвутся, причем есть еще козырь с 800 миллиардов трежера с американских, китайских вложений в американские бумаги. Вторая опция.
Козырь или якорь?
Это обоюдная, конечно, вещь. Китай на крайний случай форс-мажорный, видимо, придется. Отдельная тема. Вторая вещь, конечно, российско-китайская опция. Мы видим, что вчера было заявление официального представителя Министерства обороны. Там были политические, ритуальные, обязательные вещи. Не союз. Ради мира, все это усиление, это все правильно, но в конце это была фраза усиление стратегической кооперации двух стран, продолжение военных учений. То есть, фактически то, что говорили тайно в закрытом формате 4,5 часа Си и Путин, потихоньку-потихоньку материализуется, то есть приобретает как бы физический смысл. Мы не знаем, конечно, многого, но представьте такую гипотетическую вещь. Ядерное вооружение России объединяется с китайским. Военно-морской формат с китайским. Военно-воздушный с китайским. То есть это чисто гипотетически, естественно. Вот такая вот триада. Это просто холодок по коже бежит. И последнее. Вот мы все обсуждали в этой студии и активно эксперты. Тайваньская опция, тайваньская трек. Смотрите, это тоже вариации Си на тему победить, не начиная войну. Смотрите, визит Цай Инвэнь. Видимо, под давлением Пекина, скорее всего, на Вашингтон снизили до транзитного, до такого полуофициального. Кевин Маккарти не летит на остров, он с ней встречается. А самое главное, параллельно организуется визит, и он уже проходит. Майндзю, бывшего президента и экс-президента и экс-председателя Гоминдана. То есть, фактически, Китай формирует
повестку тайваньскую с расчетом мирного воссоединения через электоральный процесс на Тайване 2024 года, возможно, с последующим референдумом. То есть приоритет такой. Фактически вот идет такая импровизация, очень умелая, гибкая, я бы сказал, такая оперативная си по поводу, ну, так скажем, вариации на тему Суньцзы. Но не это главное. Возвращаясь к концепции внешней политики, конечно, этот документ, эта концепция, это отражение сегодняшнего дня России и завтрашнего на длительную перспективу.
Давайте Орбана послушаем. Он заявил о том, что в Евросоюзе уже обсуждается вопрос о привлечении на украинскую территорию европейских вооруженных сил.
Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров оправданным и уместным стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа на Украину или нет. Мы близки к этой границе, которую ранее мы не переступали. Венгры говорили и тогда, и сейчас говорят «нет». Но для страны сейчас этот вопрос не стоит. Сейчас вопрос заключается лишь в том, какие танки отправлять Украине и сколько самолетов стоит им передать.
Михаил Михайлович.
Начнем, наверное, с того сюжета, в котором корреспонденты Bild красочно показали работу авиации на американском авианосце. Ну, безусловно, ролик рекламный, но, тем не менее, там продемонстрировано даже определенное непонимание все-таки основ боевого применения авианосной авиации. Авианосец по-настоящему грозным делает еще два самолета. Они, кстати, там попадали в кадр, но о них не было сказано ни слова. Это, во-первых, самолет Е-2С дальнего радиационного обнаружения и управления, потому что без поля управления, как вы будете управлять этими самолетами, если он улетит там от авианосца на 500 километров или даже на 1000 километров? То есть это один из самых важных элементов мощи авианосца, самолет дальнего радиационного обнаружения и управления. И второй самолет, не менее важный, тоже о котором не было сказано ни слова, это самолет радиоэлектронной борьбы ЕА-18 «Гроулер». Я это к чему рассказываю? Потому что, например, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сказал, что пока нет смысла поставлять истребители F-16 вооруженным силам Украины. Но, казалось бы, об этом все сказано, об этих самолетах. Но, тем не менее, еще не все. Еще кое-что можно добавить. Почему? Потому что вот поставь эти самолеты только как истребители вооруженным силам Украины, но они действительно станут легкой добычей наших зенитно-ракетных систем, истребительной авиации. То есть поставлять эти самолеты, а опять-таки, если будут значительные потери среди американских истребителей, как же так? Это же огромные репутационные потери. Это поблекнет имидж лучшего легкого
истребителя. Какие потери? Сказал же он, ржавые сушки и миги у нас. Какие у них там могут быть потери?
Это не он сказал. Это не министр.
Корреспондент Bild сказал, что у нас ржавые миги и сушки.
А дело в том, что если поставлять вот весь этот комплект, и F-16, и самолеты радиоэлектронной борьбы, и средства радиотехнической разведки, только тогда действия авиации могут быть успешными в оспариваемом воздушном пространстве. Поэтому Ллойд Остин и сказал Валерию Залужному: атакуй, чем Бог послал. А Бог-то послал не так уж и много, и как получится у них с этим контрнаступом, мы увидим в самое ближайшее время.
Контроль за ядерным вооружением России на территории Беларуси останется у Москвы. Вот только что в ООН заявил наш постпред Небензя. Мы очень скоро вернемся. Лукашенко и Путин встретятся за день до заседания Высшего Госсовета Союзного Государства, заявил сегодня белорусский президент. То есть речь, скорее всего, о 5 апреля, ведь ранее российский премьер Мишустин говорил, что заседание Госсовета планируется на 6 число. С глазу на глаз Путин и Лукашенко обсудят вопросы, не подпадающие под компетенцию Госсовета. О чем именно может пойти речь, намекнул сам Лукашенко. Он предупредил Запад, что при необходимости попросит у Путина стратегическое ядерное оружие. Вся инфраструктура для ядерного оружия тактического в Беларуси уже создана и готова. Минск не боится никаких западных санкций, за это и будет сохранять суверенитет всеми средствами, включая ядерный потенциал, предупредил Лукашенко. По его словам, Третья мировая война с ядерными пожарами уже замаячила на горизонте, и чтобы ее избежать, Минск предложил свой план перемирия немедленного на Украине, прекратить боевые действия объявить прекращение огня без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон. Киев ответил, что хочет и дальше воевать. Советник Зеленского Подоляк назвал план Лукашенко совершенно недопустимым. Заодно нахамил батьке, обозвав того странным миротворцем, который выглядит нелепо. Теперь, как говорится, почувствуйте разницу. В Кремле ответили, что Минский план слышали, и он, скорее всего, будет обсуждаться на встрече Путина и Лукашенко на следующей неделе. Но пока для России ничего не меняется. Спецоперация продолжается. В целом, выступление Лукашенко продолжалось 4,5 часа. За это время он успел затронуть и тему традиционных ценностей, а также нетрадиционной западной повестки, которая им угрожает.
Что касается лесбиянства этого, я женщин в этом плане не обвиняю. Что касается мужиков, ну, для меня это отвратительно. Пусть не обидится, если кто-то здесь есть, я не... Девчонок, вот я как президент, я прощаю. Беру на себя эту вину и на вас. На мужиков. Значит, мы не досмотрели. Значит, мы где-то недоработали в чем-то. Что касается геев, ну это извращенцы. Это мерзость последняя. Никакой пропаганды этих мерзких, с точки зрения особенно физических отношений, никакой пропаганды быть в обществе не должно. Почему? Ответ очень простой. Еще Сергей не один мужик, как ты знаешь, не родил. Поэтому этот путь нам неприемлем. Нам нужны люди, детки. Мужики не рожают.
Ну а киевскому режиму, судя по всему, совершенно не нужно православие. Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел рассказал, что молодчики Зеленского готовят захват святыни и могут напасть на монастырь уже сегодня вечером. По его словам, монахи смогли подслушать, как грядущий штурм обсуждали украинские силовики. Советник главы офиса Зеленского Подоляк открыто заявил, что власти Украины будут физически зачищать духовенство УПЦ. Остаться на территории Украины, по словам Подоляка, должна только созданная в 2018 году секта ПЦУ. Ну и только что министр культуры Украины Ткаченко подал заявление на монахов Киево-Печерской лавры в полицию. Значит, сегодня скоро начнется штурм.
Нам только стало что известным, дорогие братья и сестры, о том, что 17 часов хотят делать разбойнический напад на лавру. Я надеюсь, что этого ничего не будет, но же все равно просим ваших святых молитв. Мы уже, наверное, вам надокучаем постоянными извещениями, но мы живем сейчас такое время, как на пороховой бочке.
Как думаете, оставят ли монахи лавру?
Мы не допустим, мы православные, и говорим, не делайте этого, ведь будет беда, кара Божья.
Чем закончится эта история с выселением?
Влади в Украине не будет.
Власти на Украине не будет, потому что Украинская Православная Церковь – это душа украинского народа. Если вы хотите знать, что будет следующее, то я вам уже скажу. Буковина отойдет Румынской Церкви Православной. Закарпатье отойдет Венгрии, а Польша отойдет Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и Одесса.
Расстреляйте нас, убейте, что хотите, но оставьте нас в покое.
Скажу вам, пане президент, и всей вашей своре.
Говорю вам, господин президент, и всей вашей своре, что слезы наши не падут на землю. Они все падут вам на голову. Сегодня вы думаете, что, войдя во власть, на наших спинах, по нашему желанию, можно с нами так поступать?
И можно с нами так поступать.
Господь не простит ни вам, ни вашей семье этот поступок.
За цей поступок. Горе вам, бійтеся.
Но США истерика из-за ареста американского журналиста на деле шпиона Эвана Гершковича. Байден впервые прокомментировал ситуацию, призвал Россию освободить американского гражданина. «Отпустите его», — кратко сказал президент США. При этом Байден заявил, что не намерен высылать российских дипломатов из США в ответ на арест корреспондента Wall Street Journal. С таким призывом выступило само издание. Потребовало выслать из США посла России и всех российских журналистов. А то слишком многие правительства теперь считают, что они могут безнаказанно арестовывать и сажать в тюрьму американцев, переживает Wall Street Journal. В Кремле подобный призыв газеты назвали абсурдом и неправильным. Ну а в Белом доме только что заявили, дело об аресте по обвинению в шпионаже гражданина США Гершковича – приоритет для Байдена лично и для всего правительства Америки.
Есть ли у вас какие-то запросы к России?
Кому?
К России по поводу того, что они задержали журналистов.
Отпустите его.
На фоне и без того чрезвычайно напряженных отношений между Соединенными Штатами и Россией произошло новое тревожное событие. Россия только что арестовала американского журналиста Эвана Гершковича и предъявила ему обвинение в шпионаже. Гершкович гражданин США. Он работал в московском бюро газеты Wall Street Journal.
Самый центр уральского города, популярный и дорогой ресторан «Буковский гриль». Если верить официантам, задержание гражданина Америки, который уже сделал заказ и дожидался своего стейка, прошло тихо. Никакого спецназа. Эвана Гершковича без наручников выводят на улицу, предъявив обвинение. Шпиона взяли с поличным.
Пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты «The Wall Street Journal» гражданина США Гершковича Эвана, 1991 года рождения, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства. Установлено, что Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений иностранец был задержан в городе Екатеринбурге. Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации «Шпионаж».
Гершковичу 31. В Москву переехал 6 лет назад, в совершенстве владеет русским. Его первым официальным прикрытием в России стала должность корреспондента в издании «Moscow Times», где он числился до 2020 года. Дальше агентство «Франс Пресс». Перед началом спецоперации на Украине Гершкович переходит на работу в издание «Wall Street Journal», где от его имени опубликованы 114 репортажей. Родители Гершковича, выходцы из СССР, эмигрировали в 1979 году.
Отец Гершковича родом из Одессы, мать из Санкт-Петербурга. Оба они еврейские эмигранты, осевшие в США после отъезда из Советского Союза. Как рассказали друзья и коллеги Гершковича, русский язык он выучил уже будучи взрослым, когда жил в Москве. Это давало ему преимущество как журналисту. Он знал, что он американец, но в то же время чувствовал себя как дома. Путешествовал по России и ощущал себя москвичом, рассказала его коллега.
Он родился в США, его родители были иммигрантами Советского Союза. И в Москве, особенно в Министерстве иностранных дел и Кремле, есть убеждение, что люди с таким прошлым, как мое, например, чрезвычайно подвержены нашему влиянию. Когда вы покидаете Советский Союз, вы покидаете страну, переезжаете за границу. И вы фактически бросаете гранату в свою родину из-за рубежа. Я думаю, что все это, конечно, не поможет делу Эвана.
Если верить его социальным сетям, Гершкович много путешествовал по России. Санкт-Петербург, Уфа, Грозный. Последняя фотография из Москвы. 25 января. Памятник Лесе Украинки. И плакат «Плачем вместе с вами каждый день». Предпоследняя. Останкинская башня и дискотека. И ироничная подпись. Найди на картинке войну. После задержания на Урале американского шпиона доставляют в Лефортовский суд. На этих кадрах в горчичного цвета куртки и капюшоне на голове шпиона заводят в зал. Заседание проходит в закрытом режиме. Уголовному делу присвоен гриф «Совершенно секретно». Кодекса 276 «Шпионаж» предполагает наказание вплоть до 20 лет тюрьмы. После
судебного заседания Гершковича с руками за спиной в наручниках увозят в Лефортовский изолятор.
Кремле сообщили, что Гершкович, цитирую, был пойман с поличным, так что они явно не собираются отказываться от этого ареста. Наиболее вероятный сценарий развития событий для Гершковича будет аналогичным тому, что произошло с Бритни Грайнер. Состоится суд, будет вынесен приговор по обвинению в шпионаже. Москва, скорее всего, даже не будет вступать в диалог о возможном обмене заключенными, пока весь процесс не закончится.
Поездка в Екатеринбург гражданин США Гершкович был замечен на стратегическом предприятии «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Именно там выпускают основные боевые танки армии России Т-90 «Прорыв» и Т-14 «Армата». По информации местных властей, в Екатеринбурге Гершковича интересовало конструкторское бюро «Новатор», которое производит крылатые ракеты «Калибр», боеприпасы для систем ПВО и самоходные пусковые установки. Гершкович выяснял, есть ли на заводе нехватка кадров и какое количество смен.
Его интересовали вопросы сменности, организации сменности работы. В одну, две, три смены работают. А переходят ли у нас другие предприятия на выпуск оборонной продукции? Привел пример, что вот он был в Ижевске, и там одно из предприятий, выпускающее гражданскую продукцию, перешло на изготовление автоматов Калашникова. Дальше интересовали его вопросы, связанные с комплектацией, с оборудованием. Вот в плане тех санкций, которые введены, есть трудности. Назвал одно из предприятий, это «Новатор». Вот. Ну, я говорю, нет, я не могу прокомментировать ничего об этом.
2 сентября 1986 года, то есть 37 лет назад, по аналогичной статье «Шпионаж» был задержан другой американский репортер Николас Данилов. Сотрудник газеты «Ньюс» получил документы с грифом «Совершенно секретно» и тоже настаивал на своей невиновности. Данилов провел под стражей 3 недели и был обменен на советского сотрудника ООН Геннадия Захарова.
Это ужасная путинская тактика. Что он делает?
Он использует
Запад в своих интересах. Вот еще один тому пример. Что же будет делать Байден? Кого Путин намерен арестовать следующим?
Арест Гершковича британская «Гардиан» сравнивает с захватом заложников. Госдепартамент США выпускает экстренное предупреждение. Американские граждане должны немедленно покинуть Россию.
Я хочу четко, недвусмысленно и самым решительным образом заявить. Мы осуждаем продолжающиеся попытки Кремля запугать, подавить и наказать журналистов и представителей гражданского общества. А также я хотел бы сообщить, что пребывание граждан США в Российской Федерации небезопасно. Любой гражданин США, проживающий или путешествующий по России, должен немедленно покинуть страну, как указано в нашем совете по путешествиям.
Глава внешнеполитического ведомства США Блинкен выходит на связь с российским МИДом, сообщили в Белом доме. О провале миссии американской разведки немедленно доложено Байдену.
Президент был проинформирован о тревожных сообщениях о том, что Эван Гершкович был задержан Россией. Высокопоставленные чиновники Белого дома поговорили с работодателем господина Гершковича газетой Wall Street Journal. Государственный департамент США также поддерживает связь с Wall Street Journal и семьей Гершковича. Эти обвинения в шпионаже просто смехотворны. То, что российское правительство преследует американских граждан, является неприемлемым. Мы самым решительным образом осуждаем задержание господина Гершковича. Самым решительным образом осуждаем это задержание.
Администрация Байдена в четверг осудила задержание Гершковича, и мы в редакции нашего журнала благодарны за это. Администрации Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Выдворение посла России в США, а также всех российских журналистов, работающих здесь, было бы ожидаемым минимумом. Первая обязанность правительства США состоит в том, чтобы защищать своих граждан, и слишком многие правительства теперь считают, что не могут безнаказанно арестовывать и сажать в тюрьму американцев.
Газета Wall Street Journal задержание американского шпиона называет новым минимумом отношений между официальным Вашингтоном и Москвой. Телеканал NBC констатирует, это уже второй американский просчет за последние дни.
Как это повлияет на и без того высокую напряженность в отношениях между США и Россией?
Безусловно, это усиливает напряженность в отношениях между двумя странами, особенно учитывая все то, что произошло за последние пару недель. Я имею в виду инцидент с беспилотным летательным аппаратом.
Это еще один пример, как Путин будет использовать любой возможный вариант, любую игральную фишку, чтобы повлиять на США и Запад в поддержку своей глобальной повестки. Совершенно очевидно, что Путин намерен использовать этого репортера в качестве фишки, чтобы создать рычаги давления на Украину и на весь мир.
Игорь Юрьевич.
Ну, во-первых, я полагаю, что никакие меры давления на Москву, истерики в СМИ, какие-то заявления Белого дома не повлияют на ход расследования. В данном случае российская юстиция и Федеральная служба безопасности будут руководствоваться не просто здравым смыслом, а четкими нормами российского закона. Могу сказать, что любой иностранный журналист в США, который бы занимался подобного рода сбором сведений о ключевых предприятиях оборонно-промышленного комплекса США, был бы немедленно поставлен в оперативную разработку и арестован Федеральным бюро расследований, главным органом, осуществляющим контрразведывательные действия в США. Поэтому, на мой взгляд, Вашингтону надо успокоиться, понять самое главное. Кричи, не кричи, делу не поможешь. В любом случае, есть серьезная фабула обвинения. Есть возможные 20 лет, это будет, разумеется, решать суд, в данном случае я говорю про нормы российского законодательства, которые трактуют понятие шпионаж и соответствующую меру наказания за указанное деяние. Суд будет полностью конкурентным, будет сторона обвинения, будет сторона защиты, и, собственно, судья вынесет свой вердикт на основании тех материалов, улик, доказательств и, разумеется, мнения защиты относительно того, что в конечном счете произошло и как мы трактуем данный вид преступления. Пока, не имея, разумеется, полного кейса, можно сказать, что вот прозвучавшие здесь заявления, что, оказывается, Гершкович не только интересовался Уралвагонзаводом, не только посещал Удмуртию, это наш крупнейший оборонный кластер, и собирал информацию о том, как работают предприятия ОПК, расположенный в этой республике после начала специальной военной операции, но и в поле его зрения попало, вот здесь называлось ОКБ «Новатор». Это действительно разработчик, главный идеолог создания всей линейки крылатых ракет морского базирования, которые сегодня успешно показали себя в ходе специальной военной операции. Это очень серьезное оружие и, разумеется, доступ к любой информации. А здесь мы услышали, что, оказывается, в поле зрения американской разведки были не только вопросы, скажем, технологического производства, темпа выпуска, изменения характера деятельности предприятий в связи с переходом на особый режим работы, но и комплектация. То есть получается, что вплоть до 4-5 уровней комплектующих, вот все это американская разведка хотела отслеживать на предмет того, чтобы создавать трудности поиска возможных каких-то цепочек поставщиков, поставки различного рода комплектующих элементов и пресечения указанных поставок в Россию для того, чтобы максимально затруднить и сорвать выполнение государственного оборонного заказа. Это серьезное преступление. Поэтому, повторяю еще раз, американцам надо набрать воздуха в грудь, сдержать дыхание, выдохнуть, а потом спокойно анализировать ситуацию. Очевидно, я полагаю, что за указанный вид преступления будет срок. И надо думать о будущем. На кого менять, как, при каких обстоятельствах. Проговаривать эти вопросы по тем каналам, которые существуют между российскими специальными службами и соответствующими американскими аналогами, даже невзирая на такую острую конфронтационную фазу между нашими странами. Тем не менее, эти каналы существуют, они работоспособны в любой момент. Вашингтон, Белый дом, Байден может их задействовать. Разумеется, после того, на мой взгляд, когда все-таки будет объявлен вердикт. Теперь, что касается других не менее важных событий на международной арене, отмечу заявление президента Беларуси Александра Лукашенко, что он готов при определенных обстоятельствах допустить размещение на территории Республики Беларусь стратегического ядерного оружия Российской Федерации. Очевидно, речь пойдет о подвижных грунтовых ракетных комплексах класса Тополь-М и Ярс. Белоруссия страна, которая богата лесными массивами, Поэтому при необходимости позиционные районы могут быть оборудованы и на боевое дежурство указанные комплексы, если того потребует международная военно-политическая ситуация, и если будет совместное решение Путина и Лукашенко, собственно, Беларусь может стать еще более вооруженной с точки зрения...
Это не противоречит ДНЯО, договору о нераспространении ядерного оружия? Тактическое не противоречит, а стратегическое.
Поскольку данное оружие находится под контролем Российской Федерации, мы видим, когда американские Б-52, носители ядерного оружия, вдруг совершают посадки на территории других стран. Например, в Великобритании. Либо американские стратегические подводные ракетоносцы заходят, ну, с демонстрационными визитами в те или иные зарубежные порты. Противоречит ли это вопросу о соответствующем договору или нет? Это вопрос юридической дискуссии. В данном случае для защиты национальной безопасности, суверенитета двух наших стран, союзного государства, любые меры, которые будут приняты, они будут приняты, исходя из текущей ситуации. Ну и в заключение. Африка. Голос этих стран мы слышим все громче и громче. Вот недавно сын президента Уганды заявил, что готов лично отправиться вместе с соответствующим воинским контингентом для защиты Российской Федерации, Москвы. Ну, мы понимаем, это такой жест доброй воли со стороны указанного политического и военного руководителя. Но хочется сказать спасибо, Африка. Африка помнит наш вклад в борьбу с колонизаторами. Будем дальше развивать, укреплять наше сотрудничество. Вместе мы победим.
Дмитрий Габич. Вопрос, где конкретно? Я напоминаю, на следующей неделе во вторник у нас будет, соответственно, визит господина Трампа на суд в Нью-Йорк. Самое ожидаемое мероприятие, которое будет во вторник. Кстати говоря, также в этот день, если кому-то интересно, будет, скорее всего, соответственно, очередное обострение во Франции. Там очень оригинальная система. Там будет введен запрет на оплату выше определенной суммы для наемных врачей. Больше 1300. Не ниже, а выше. То есть им запрещено платить больше. Вот. Это связано с тем, что во время пандемии, соответственно, из бюджета было потрачено там 1,5 миллиардов дополнительных евро для того, чтобы народ поспасать, так между прочим. Вот, и теперь, соответственно, эти люди как бы не могут получать больше определенной суммы.
Меньше еще могут... решится судьба женщины на следующей неделе, которая обозвала в соцсети Макрона мусором. Ну, ее отправили под домашний арест, просто... теперь ей грозит срок.
Просто надо немножко тайминги обозначить всем, чтобы все как бы понимали, зачем следить. Короче, каждый вторник начинается забастовки. Они начинают проходить вторник, среда. Вот они все время запланированы на это время, соответственно. И обострение происходит еще в выходные. Самые большие, соответственно, массовые акции протеста во Франции характерны для мая. Майский период, соответственно, вот первые как раз первые недели, соответственно, у них там вот первое, день труда просто там. Вот, еще задолго до этой истории, соответственно, первые скандалы вокруг Макрона были связаны именно с этой, с майскими, соответственно, выступлениями, достаточно серьезными. Они реально носят очень крупный характер. Вот, соответственно, и вот такие тайминги. То есть это постепенно будет весь апрель-апрель, соответственно, до мая. Вот, это что касается французской составляющей. Это американская плюс-минус понятно, как бы на европейском, на китайском треке, соответственно.
А что вам понятно с американской?
Это на самом деле будет очень интересный момент, во-первых.
Трампа наручники.
Это первый случай в истории США, первый. Вообще за существование США. А там не так уж много первых случаев.
Рейтинги слетят до небес.
Вопрос в другом заключается. Будет целая история, когда приедет. Он приедет в Нью-Йорк, судя по всему.
На карете.
Снимут отпечатки пальцев сейчас на этой неделе с большой долей вероятности. Будут фотографироваться, вот фас-профиль, то, что вы, естественно, представляете, как обычно. Вот, соответственно, он туда придет, ему эти страницы выкатили. То есть это будет, вот вокруг будет информационная составляющая, в принципе. Там уже, естественно, акции готовятся, это к вопросу.
Единственное, что жалко, в судах Нью-Йорка запрещено снимать. Так что
судах,
будем
да?
руководствоваться рисунками. Ну, и да. использовать только рисунки судебных
это
художников.
Это разрешено. Это, во-первых, в рисунке, а второй, естественно, перед этим, вот в самом входе, будет сама основная движуха. То есть там уже, естественно, мероприятия различные, с точки зрения безопасности, и республиканцы будут контролировать. Это важный фактор. Во-первых, естественно, это говорит о том, что можно, в принципе, предыдущих президентов, считал, что у них всегда есть иммунитет.
Шоу.
Они все ушли, соответственно, от воздействия, при том, что как бы были как бы очень серьезные обвинения. Берем Никсона того же самого. Берем, соответственно, того же самого Клинтона. Считалось, что уход из президентской должности гарантирует иммунитет. В принципе. Сейчас эта ситуация расходится. Это означает, что любой президент, который идет с позиции США, в перспективе может сесть. Это принципиальный момент, на самом деле. Но это как бы самый основной движух, который будет вот вторник. Это важный фактор. Кроме того, естественно, в это время также, напоминаю, на следующей неделе будет как бы многострадальный визит господина Макрона, того же самого, естественно, в Китай. Он будет именно на следующей неделе. Вот. И очень хотелось бы посмотреть на заявления, которые с этим будут связаны. Потому что там они будут пытаться продавать, соответственно, Airbus и все остальное. Вот очень интересное заявление по Тайваню вот в этот период со стороны, естественно, Макрона и со стороны Урсулы. Потому что как бы с этой точки зрения это будет очень важный как бы маркер того, что важно. Экономика все-таки важна или политика? Судя по всему, будет важна экономика, потому что они будут пытаться продавать туда значительную часть как бы важнейших активов. Кстати говоря, Китай примерно в прошлом году, соответственно, товарооборот у него... Нет, не в прошлом году, за первые два месяца. В этом году товарооборот с Африкой составил 40 миллиардов у одного Китая. Вот, это очень высокий показатель, на самом деле. Для примера, вся Латинская Америка 70. Вот, то есть это очень высокий показатель. То есть Китай, на самом деле, очень сильно, соответственно, работает с Африкой. Причем он работает, соответственно, с редкоземами, он работает, соответственно, с составляющими. Поэтому, на самом деле, очень интересный вопрос, как бы, как Африка, в том числе, будет на это реагировать, при том, что у Франции есть очень серьезный интерес. Я напоминаю, было несколько визитов Макрона как раз в стратегически значимые страны, и плюс ко всему там есть интересы Франции очень серьезные. Я напоминаю, французский холдинг, например, соответственно, атомный. Бывшая РЭВА, так называемая, соответственно, с атомной АНИ. Вот, у них, соответственно, основная производственная база там находится, добычная. То же самое касается рынков сбыта.
Используют труд детей?
Это очень большая проблема для Латинской Америки и для Юго-Восточной Азии, особенно для ряда регионов, сформулируем так. Это большая проблема. Вот, но я бы сказал, что там проблемы, скорее, с экологией в том числе, потому что там значительная часть, соответственно, угля, например. Вот, как бы там добыча редкозема, это достаточно такое очень кустарное и очень ручно в формате. Вот, поэтому это, конечно, очень большая проблема еще с водоснабжением, на самом деле, если так разобраться. По-хорошему совсем, и сейчас еще с сельским хозяйством, с АПК, потому что больше всего пострадала, соответственно, именно Африка. Там она покупала самую дешевую зерно в целом, пшеницу, как бы, соответственно, там происходило смешение. То есть, на самом деле, вот очень серьезные потери были в Африке, именно с точки зрения, соответственно, рациона, с точки зрения протеина. Короче, все это к тому, что следующая неделя будет очень интенсивная. То есть будет, соответственно, важные факты на американском рынке, соответственно, на европейском рынке, на китайском рынке, ну, на китайском направлении, соответственно. И все они будут, соответственно, в том числе связываться внешнеэкономической составляющей, потому что, помимо всего прочего, будут приниматься решения по финансовой части. Вот. И все, конечно, сейчас будут ждать возможности для того, чтобы уже отходить от повышения ставок, потому что все уже присматриваются к инфляции, которая, соответственно, вроде как стабилизировалась. То есть смысл заключается в следующем. То есть сейчас все ищут повод для того, чтобы вот это, как бы, соответственно, ужесточение, которое в последнее время проходит в экономике, в крайнем случае, соответственно, ее немножко как бы сбить.
Смягчить.
Смягчить. Потому что все прекрасно понимают, что последствия мы подошли к определенному пределу, за которым может быть очень все опасно. Намного опаснее, чем то, что есть сейчас. Ну, прям совсем краха не будет, но это будет очень весело. То есть это на самом деле 10 лет, например, мы будем находиться в ситуации, там, например, там в 80-х, 90-х, это никто не хочет повторения 70-х. Поэтому с этой точки зрения, вот в экономике, в крайнем случае, как бы вот это направление, вот этот край, как бы, edge, грань, ее пытаются сейчас нащупать. И вот с этой точки зрения, конечно, это лишь раз показывает, что, конечно, экономика, несмотря на все политические составляющие, она спокойно, соответственно, функционирует. Вот, и Макрон спокойно ездит в Китай, несмотря на то, что, как бы, еще недавно он достаточно серьезно высказывался по Пекину.
Мы скоро вернемся. Лукашенко заявил, что Третья мировая война с ядерными пожарами уже замаячила на горизонте и предложил свой план перемирия на Украине. В Кремле ответили, что Минский план слышали, и он, скорее всего, будет обсуждаться на встрече Путина и Лукашенко на следующей неделе. Но пока для России ничего не меняется, спецоперация продолжается.
Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть, предложить прекратить боевые действия. Да, многие сейчас, особенно в России, могут сказать, ну мы уже прокрашали тогда на Донбассе. Другой момент, другая ситуация. И с учетом тех условий, прекратить надо боевые действия. Перемирие объявить без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все, мертво, замерли. И если Запад в очередной раз попытается использовать паузу боевых действий, как это было, для усиления своих позиций, опять же, обманом, это было. Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта. И фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран. Уран, все должно пойти в действие, если в очередной раз будет обман.
Сергей Александрович,
обогащенный уран.
Вы знаете, вот три темы у меня в голове как-то они в одну сложились. Это тема ареста Эвана Гершковича, тема нашей новой доктрины внешней политики, обновленной, более точно сказать, потому что там, конечно, ядро осталось прежним, и это тема размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Вот они как-то у меня в одну тему. Эта тема, главная идея нашей концепции – мы не согласны с гегемонией США и их союзникам в этом мире. Мы будем независимыми от этой гегемонии, будем строить свои отношения с другими странами, которые независимы от этой гегемонии. Вот это главная тема. Исходя из этого, мы говорим, мы размещаем это тактическое ядерное оружие в Беларуси. США же разместили свое тактическое ядерное оружие в пяти или шести даже других странах. Поэтому мы говорим, те, кто против, просто заткнитесь. Это не ваше дело. Если мы делаем это, то, что делают другие страны, ядерная сверхдержава, значит, у нас тоже есть на это полное право. Имейте в виду, что мы никогда не будем страной второго сорта. Мы всегда будем страной одинаковых прав с другими странами, в том числе США, которые претендуют. С этим же связано... Это же, как я сказал, является центральным ядром в обновленной доктрине внешней политики. И с этим связано парадоксальным образом и вот ситуация с Эваном Гершковичем. Меня поразило, что там же вот они говорят, что вот это нельзя же гражданина США арестовывать. Он же гражданин США. У нас нет стран первого сорта. У нас все одинаковые. Нарушил закон Российской Федерации, независимо от того, какая это страна, то соответствующий вступает в закон. Поэтому вот это одинаково. Ну, а, кстати сказать, про Гершковича, ну, коллегам я уже сказал, я так немножко, мне сложно, потому что я с ним был знаком, мы с ним неоднократно беседовали, поэтому я лично надеюсь, что как-нибудь его обменяют и туда, значит, отдадут, потому что, ну, так он, знаете, парень такой быстрый, то шустрый, то, что называется в народе, так вот, да?
Интервью он у вас брал?
Ну да, такие беседы, так сказать, интервью. Не вербовал, меня это точно могу сказать, да. Значит,
Вы уверены?
Я уверен, да. Значит, затем, что важно тоже, после этого, после встречи с ним, никто мне из наших не звонил, да, не спрашивал. А бывает такое, знаете, когда каким-то людьми беседуешь, наши звонят там и как-то...
Кто?
А кто?
Кто наши?
Кто наши звонят? Да как вам сказать, я уж не знаю, такая-то. Ну, кому положено? Вот кому положено, так звонят, значит, ты как-то так интересуешься.
А как они узнают, что вы беседуете с иностранцами?
Ну, я не знаю. Они
кто у нас с иностранцами беседовать?
Они знают. Кстати, сказать, знаете, да, он, почему тоже беседовал, он, я извиняюсь за нескромность, значит, не был, она является поклонником моего телеграм-канала Лойка Маркова, говорит, я все время читаю, стал фанатиком вашего телеграм-канала. Я хорошо понимаю эту логику, ну и другие какие-то.
С какими-то вы странными иностранцами общаетесь. Я тоже много лет прожил за границей, продолжаю общаться с иностранцами, и мне никто не звонит. Из тех, кто надо, как вы говорите.
Женя,
ну ладно.
Безоговорочно верят. Верят безоговорочно. Слушают, что
вероятно. Ну не знаю.
А Марку, видимо, нет.
Ох, Сергей Александрович.
Да, не знаю. Не-не, ну как, они предупреждают, кто это? Значит, и задают какие-то вопросы, так, ну что, мы люди лояльные, как бы, и так далее. Значит, и я, кстати, могу сказать, что могло случиться так, у меня с ним встреча была назначена вот на днях, да, то его могли взять на встречу со мной. Ну, Бог миловал, слава Богу. Значит, да. Это такой опыт, который, может быть, не является оптимальным, идеальным. Шум, я могу сказать, заключается в том, сейчас вот в таком там сообществе у них, в том, что он аккредитованный журналист. Конечно. У нас это практически много-много лет не было так, что за обвинение шпионажа арестовали
именно... Советского Союза не было.
Да, аккредитованных журналистов, поэтому это какой...
37 такой... лет не было.
О, да, совершенно верно. Это огромный, так сказать, огромный такой срок. Это, они считают, что прошел какой-то сдвиг политики, и никто не может четко проинтерпретировать. Это будет новая теперь политика такая, да? Либо это какое-то вот случайное отклонение. Обычно раньше, насколько я понимаю, там говорили, уберите этого человека и убирать. Сейчас прошло более жестко. И несколько слов я хотел сказать по поводу, обращаясь, прыгая от Гершковича в Соединенные Штаты, к Трампу. Главное, что обвинение предъявлено не бывшему президенту. Обвинение предъявлено возможному будущему президенту. Это человек с самым высоким рейтингом одобрения в США. То есть среди всех американских политиков больше всего американцы хотят видеть будущим президентом его. Он побеждает. И он был бы президентом сейчас, если бы Байден не фальсифицировал эти выборы. Вот это трагическая ситуация. Человек, который незаконный президент США сейчас, Джо Байден, одновременно арестовывает самого популярного политика, который должен побить его на следующих президентских выборах.
Штурм Капитолия будет?
Ящик новый. Пандоры они открывают. Взорвется он или нет, никто не знает.
А мы спросим. У нас есть свои люди в Нью-Йорке. После рекламы. Итак, Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого судом будет официально открыто уголовное дело. Журналисты пытались спросить Байдена, не кажется ли ему, что обвинение – политический заказ, но американский лидер отказался отвечать и убежал от представителей СМИ. Обвиняют Трампа по делу о выплате денег актрисе Сторми Дэниелс во время предвыборной кампании 2016 года. Британская BBC называет арест Трампа неминуемым и предупреждает, что он станет для США потрясением, от которого пошла ходуном вся политика страны.
Нет ни малейшего шанса, что Трамп согласится на сделку о признании вины, потому что он настаивает на своей невиновности, на том, что он не сделал ничего плохого.
Вы не представляете Трампа в этом деле на Манхэттене, но вы состоите в его юридической команде. Очевидно, вы провели с ним много времени. Ожидаете ли вы, что он действительно придет в суд?
У меня нет никакой внутренней информации по этому поводу, которой я мог бы поделиться с вами. Я имею в виду, мы разберемся с этим процессом. Я бы сказал, что в очень скором времени вы увидите ходатайство об отклонении или несколько ходатайств об отклонении. Это действительно поразительно плохой момент в истории этой страны.
Почему?
Потому что это полностью политизированное судебное преследование. Это не то, что можно легкомысленно замалчивать. Мир уголовного правосудия перевернулся с ног на голову. Мы больше не следуем доказательствам. Мы не действуем рассудительно в роли прокурора.
Мистер Президент, do you think that the charges against Trump are politically motivated?
Перенесемся в Нью-Йорк. Валентин Богданов, шеф нашего американского бюро на прямой связи. Ну что там ожидается, Валь? Наручники, желтая, оранжевая униформа, решетки, арест.
Добрый вечер, Евгений. Сейчас все расскажу подробно. Значит, сегодня утром я специально съездил к суду Манхэттена, где все это состоится. Пока умиротворяющая картина. Мы застали, кстати говоря, приезд самого Элвина Брега, прокурора того самого либерального, который выдвинул эти обвинения. Кстати говоря, по поводу обвинений. Пока текст никто не видел. То есть он будет в полном виде озвучен и продемонстрирован только во вторник, когда в 2 часа 15 минут Трамп приедет к суду Манхэттена. Вот туда находится это, кстати говоря, рядом с районом Чайна-таун. Ну, кто знает Нью-Йорк, понимает, где это. Самого Элвина Брега возят на таком бронированном джипе. Внедорожники, его охраняют, кстати говоря, сотрудники секретной службы. Я сегодня видел одного человека с характерным круглым значком. Ну, это говорит о чем? Во-первых, о том, что в деле дело открыто все-таки против бывшего, но президента Соединенных Штатов. Во-вторых, там есть обвинения, которые могут касаться федеральной стороны. Да, вот поэтому мы и не знаем, сколько всего обвинений. Все серьезнее, чем казалось еще недавно. Все серьезнее, чем те 130 тысяч долларов прислали, которые в свое время адвокат Майкл Коуэн якобы по просьбе Трампа выплатил Сторми Дэниелс за молчание. Речь как минимум идет о 30 обвинениях. Теперь, что касается суда, тоже непростой очень судья будет. Хуан Манчин, это человек, который уже вел два дела трамповских компаний и оштрафовал их на 1 600 000 долларов. Трамп сегодня тоже назвал его предвзятым, то есть по ощущениям мнению трамповской стороны, имеет место такая срежиссированная, скоординированная расправа, где, в общем, и судья, и присяжные, потому что это люди из Нью-Йорка, да, это либеральный мегаполис. Есть голоса, что давайте перенесем это дело в Стейтен-Айленд. Стейтен-Айленд голосует обычно за республиканцев, но пока ничего этого нет. Как это будет вообще, насколько это будет спокойно? Ну, например, Марджери Тейлор Грин, известная трампистка, такая очень активная женщина, она уже призвала американцев приходить к суду, протестовать. Сама она тоже во вторник сюда собирается. Тут есть, конечно, такая деталь важная. Опять же, как я уже сказал, Нью-Йорк очень либеральный город. Сюда доехать каким-нибудь трампистам, ну, из Пенсильвании и так далее, это требуется время. Скорее всего, присутствие, так скажем, трамповских сторонников, наверное, не будет максимальным. А вот максимальным будет присутствие противников, что, конечно, обеспечит тоже определенное моральное преимущество прокуратуре и стороне обвинения. Ну и самый интересный вопрос, а что же дальше, да, как это все будет происходить? Ну, скорее всего, Трамп не придет в наручниках туда, прилетит, возможно, он на своем вот этом отремонтированном самолете, он называется Trump Force One, на нем он собирался влетать в предвыборную кампанию, и он его, конечно, продемонстрирует. Дальше пройдет какое-то время, когда нужно будет сделать отпечатки пальцев и сделать фотографию. Вот эта фотография, кстати говоря, может стать идеальным предвыборным плакатом. Представьте, Трамп держит номер своего уголовного дела, или там будет его фамилия, и это везде на плакатах. Конечно, это очень сильно воодушевит его избирателей. Ну и самая мрачная перспектива – это возможное заключение. Я сейчас просто попрошу нашего оператора Ивана Уткина перевести камеру и показать остров Рикерс Айленд. Вам, Евгений, он или Райкерс, по-разному произносят. Вам он хорошо тоже известен, как человеку, работавшему здесь. Вот там Трамп может оказаться, в конце концов, если обвинение будет доказано и суд встанет на сторону прокурора. А также содержание в этой тюрьме, оно будет не стандартным, потому что Трамп, это вот такой парадокс американского правосудия, вообще американской системы, будет находиться при этом, будучи в тюрьме, под охраной агентов секретной службы. То есть у его камеры, вот этой бетонированной, 3 на 5 метров, но там разный метраж, будут сидеть два агента секретной службы. И да, американская конституция позволяет человеку и баллотироваться, и даже становиться президентом, находясь за решеткой. Никогда, конечно, таких случаев не было. И вообще, в общем-то, будет. В истории случаев, когда президент США был бы осужден или задержан, почти не было. Ну, был случай 1876 год. Северянин генерал Грант, Улисс Грант, остановили коляску, запряженную лошадьми, за превышение скорости, быстро отпустили. С Трампом, конечно, так легко не выйдет. Евгений.
Да, у вас травмы на стройке были, будут. То же самое произойдет и в предвыборной кампании американских президентов. Конечно, невероятная абсолютная история. Тюрьма, которую Валентин нам показал, за его спиной действительно Райкерс Айленд. Чудовищная репутация абсолютно пользуется. Все бандиты и мафиози там сидят, грязные, чумазые, вот как будто из какого-нибудь гангстерского фильма. Приходилось там бывать у наших задержанных студентов российских, когда работал репортером в Нью-Йорке. Спасибо огромное, исчерпывающий, насыщенный деталями, как всегда, блестящий рассказ нашего шефа-корреспондента в Соединенных Штатах Валентина Богданова. Вернемся.
Олег Викторович. Я продолжаю ставить на Трампа, потому что мне кажется, что американское правосудие, вообще американская политическая система вот именно в этом случае загоняет себя в ловушку, из которой выбраться невозможно, что бы ни произошло. Вот эти 30 обвинений, которые предъявляются или будут предъявлены Трампу, и о которых мы еще пока ничего не знаем, вот как бы ни вывернулся этот процесс, подтвердятся какие-то обвинения в суде, не подтвердятся. Вот этот политический шлейф за этим процессом, он будет идти, его ничем не вытравишь. В силу трех обстоятельств. Первое, у Трампа уже был опыт, причем в бытность президента, когда ему предъявлялись различные обвинения, и он все их отбивал достаточно эффективно и успешно. Вторая причина состоит в том, что конфликт между Трампом и Байденом, он настолько публичен, он настолько задел практически все американское общество, что избавиться от вот этого послевкусия избирательной кампании практически невозможно. Ну и третья причина, о которой говорили. Трамп сегодня действительно один из самых рейтинговых политиков. Самый рейтинговый политик Америки. За ним огромная страна, огромная часть этой страны. Штурм Капитолия — это не шутки. Мы же с вами видели это все в прямом эфире, когда людей убивали за то, что они выступали в поддержку Трампа. Поэтому я думаю, что если не найдут какой-то комплементарный выход из всей этой истории, какой? На самом деле, ну, если они...
Какой? Не на жизнь, а на смерть. Но посмотрите, какое лицемерие.
Так это
Байден,
это
Пуризма, грязные это деньги, сын наркоман, преступник. Но нет уголовных дел, никакого уголовного преследования. Иммунитет президента, когда дело касается Трампа, будь он не ладен, он нам вообще не друг.
Я про это и
но
говорю.
Но никаких проблем. Уголовное дело, там наручники, что мы там еще увидим?
Вот этот дурной запах предвзятости и желание уничтожить действительно рейтингового политика, конкурента, который является реальным конкурентом сегодняшнему дедушке Байдену, он очевиден, и поэтому, я еще раз говорю, я не понимаю, как вырвется из этой ловушки американское правосудие.
Да пусть не вырвется.
В любом случае, это для всех, всей этой системы будет плохо. А ту фразу, которую вы бросили, что Трамп, как искушенный политический игрок, прекрасно понимает, что вполне возможно, вот начало этого процесса, это дверь, которая открывается для него напрямую в Белый дом на следующий срок. Если у него там все будет нормально со здоровьем и с головой, в отличие от Байдена.
Нам что выгодно? Какое развитие событий?
Вы знаете, нам как раз все равно, потому что это умирающая система. Вот, знаете, я посмотрел на сюжет, связанный с Киевско-Печорской лаврой, и вот еще раз прихожу к выводу. Ведь не в том дело только, что там идет война на Украине, а в том, что мир раскалывается по принципу ценностей «можно и нельзя». Вот когда посягают на веру, на богов, на памятники, на язык, на культуру. Вот почему китайцы сегодня с нами? Потому что китайцы с их 5000-летней историей, они не позволяют никому посягнуть вот на эти принципиальные ценности. Поэтому для них все это чудовищно. И то, что происходит в Киевско-Печорской лавре, и слова Байдена о том, что трансгендер – это, так сказать, квинтэссенция американской души, американской культуры. Поэтому Китай и встает на правильную сторону истории.
Шикарная точка. Это была программа «60 минут». Прямо сейчас программа «Вести». Спасибо. Всего доброго.